Николай Семенович Лесков. Жидовская кувыр-коллегия. Святочные рассказы. Книга восьмая. Глава первая. Дело было на святках после больших еврейских погромов. События эти служили повсеместно темою для живых и иногда очень странных разговоров на одну и ту же тему. Как нам быть с евреями? Куда их выпроводить или кому подарить, или самим их на свой лад переделать? Были охотники и дарить, и выпроваживать, но самые практические из собеседников встречали в обоих этих случаях неудобства и более склонялись к тому, что лучше евреев приспособить к своим домашним надобностям, по преимуществу изнурительным, которые вели бы род их на убыль.
«Но это вы, господа, задумываете что-то вроде египетской работы», – молвил некто из собеседников. «Будет ли это современно?»
«На современность нам смотреть нечего», – отвечал другой. «Мы живем вне современности, но евреи – прескверные строители, а наши инженеры и без того гадко строят. А вот война...» Военное дело тоже убыточно, и чем нам лить на полях битвы русскую кровь, гораздо бы лучше поливать землю кровью жидовскую.
С этим согласились многие, но только послышались возражения, что евреи ничего не стоят как воины, что они трусы и им совсем чужды отвага и храбрость. А тут сидел один из заслуженных военных, который заметил, что и храбрость, и отвагу в сердца жидов можно влить. Все засмеялись, и кто-то заметил, что это до сих пор еще никому не удавалось. Военный возразил. Напротив, удавалось, и притом с самым блестящим результатом. Когда же это и где? А это целая история, о которой я слышал от очень верного человека. Мы попросили рассказать, и тот начал. В Киеве в 40-х годах жил некто полковник Стадников. Его многие знали в местном высшем круге, образовавшемся из чиновного населения, и в среде настоящего киевского аристократизма, каковым следует без сомнения признавать киевских старожилых мещан. Эти хранили тогда еще воспоминания о своих магдебургских правах и своих предках, выезжавших в силу тех прав на Днепровскую и Ордань верхом на конях и с рушницами, которые они по команде то вскидывали на плечо, то опускали толстым кинцем до чобота. Захудалые потомки этой настоящей киевской знати именовали Стадникова Штаниковым. Так, вероятно, на их вкус выходило больше по-московски, или просто так было легче для их мягкого и нежного произношения. Стадников пользовался в городе хорошую репутацией и добрым расположением. Он был отличный стрелок и, как настоящий охотник, сам не ел дичи, а всегда ее раздаривал. Поэтому известная доля общества была даже заинтересована в его охотничьих успехах. Кроме того, полковник был, что называется, приятный собеседник. Он уже довольно прожил на своем веку, честно служил и храбро сражался. Много видел умного и глупого и при случае умел рассказать занимательную историйку. В рассказах Стадников всегда держался короткого, так сказать, лапидарного стиля, в котором прославился король Баварский, но наивысшего совершенства, по моему мнению, достиг Степан Александрович Хрулев. Стадников, впрочем, и с вида был похож на Хрулева, да имел и некоторые другие, сходные с ним черты. Так он, например, подобно Хрулеву, мог играть в карты без сна и без отдыха по целой неделе. Соперников по этой выносливости у него во всем Киеве не было ни одного, но были только два достойные его сил партнера. Один из них был просто иерей, а другой – протоиерей. Первого из них звали Ефимием, а другого – Василием. Оба они были люди придобрые и пользовались в городе большой известностью, а притом обладали как замечательными силами физическими, так и дарами духовными. Но при всем том полковник далеко превосходил их в выносливости и однажды до того их спутал, что отец Прота и Ирей, перейдя от карточного стола к совершению утреннего служения, не вовремя позабылся и вместо положенного возгласа «Яко твое царство!» возгласил причетнику «Пас!». Впрочем, в доброй компании, которая состояла из этих трех милых людей, не только делали, что играли. Случалось, что они иногда отрывались от карт для других занятий. Например, закусывали и кое о чем говорили. Рассказывал, впрочем, по преимуществу более один стадников, и, как некоторые примечали, он, будто бы как рассказчик, не очень строго держался сухой правды, а немного расцвечал свои повествования или, как по-охотнически говорится, немножко привирал, но ведь без этого и невозможно. Довольно того, что полковник делал это так складно и ладно, что вводную неправду у него было очень трудно отличать от действительной основы. При том же Статников был неуступчив, и переспорить его было невозможно. Рассказывали, будто полковник победоносно выходил из всевозможных в этом роде затруднений до того, что его никто никогда не останавливал и ему не возражали. Да это и было бесполезно. Один раз полковник ошибкой или по увлечению сказал, будто он имел где-то в степях ордынских овец, у которых было по пуду в курдюке, а некто, случившийся здесь, перехватил еще более, что у его овец по пуду слишком. Полковник только посмотрел на смельчака и спросил с состраданием. «Да, но что же такое было в хвостах у ваших овец?» «Разумеется, сало», — отвечал собеседник. «Ага, то-то и есть, а у моих был воск». Тем и покончил. Разумеется, с таким человеком спорить было невозможно, но слушать его приятно. Говорить здесь любили о материях важных, и один раз тут при мне шла замечательная речь о министрах и царедворцах. Причем все тогдашние вельможи были подвергаемы очень строгой критике, но вдруг усилием одного из иереев был выдвинут и высоко превознесен Николай Семенович Мордвинов, который один из всех не взял денег жидов и настоял на призыве евреев к военной службе наравне со всеми прочими податными людьми в русском государстве. История эта, сколько помню, излагалась тогда таким образом. Когда государь Николай Павлович обратил внимание на то, что жиды не несут рекрутской повинности и захотел обсудить это с своими советниками, то жиды подкупили будто всех важных вельмож и согласились советовать государю, что евреев нельзя брать в рекруты, на том основании, что они всю армию перепортят. Но не могли жиды задарить только одного графа Мордвинова, который был хоть и не богат, да честен, и держался насчет жидов таких мыслей, что если они живут на русской земле, то должны одинаково с русскими нести все тягости и служить в военной службе. А что насчет порчи армии, то он этому не верил. Однако евреи все-таки от своего не отказывались и не теряли надежды сделаться как-нибудь с Мордвиновым. Подкупить его или погубить клеветою. Нашли они какого-то одного близкого графу бедного родственника и склонили его за немалый дар, чтобы он упросил Мордвинова принять их и выслушать всего только два слова, а своего слова он им мог ни одного не сказать. Иначе дали намек, что они все равно, если не так, то иначе графа остепенят. Бедный родственник соблазнился, принял жидовские дары и говорит графу Мордвинову. «Так и так вы меня при моей бедности можете осчастливить». Граф спрашивает, «Что же для этого надо сделать? Какую неправду?» А бедный родственник отвечает, «Никакой неправды не надо, а надо только, чтобы вы для меня два жидовские слова выслушали и ни одного своего не сказали. Через это, — говорит, — и вам собственный покой и интерес будет.